Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 8 сентября 2009 года. У нас в гостях человек, победивший в конкурсе предпринимателей года в 2008 году, Сергей Выходцев. Сергей начал свой бизнес на третьем курсе института, основал широко известные бренды «Инвайт» и «Быстров». Сегодня основные проекты Выходцева – производство немолочного йогурта на основе овса под торговой маркой «Вэль» и фонд «Чистый Байкал». На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Большинство людей, называющие себя антрепренеры, их центр тяжести склоняется к вещам далеко не материальным. Там гораздо больше вещей, о которых обычным людям становится непонятно, ради чего эти люди вкалывают по 12 часов в день, 7 дней в неделю. Тогда как деньги для них очень важны, но деньги – это медали, которые мы вешаем на полке. Поскольку два пиджака я не могу сносить, и два самолета одновременно, которые ждут меня на парковке, если это нормальный предприниматель, это, как правило, не его самолет. Все арендованное, все считанное на деньги. Поэтому оперативное управление сразу же отделяйте. Вы ответственны за судьбу компании. Это миссия, это бихак, то, что называется, голубая мечта, куда мы все вместе идем. А дальше вы делегируете свои права и ответственность оставляя себе. Вот ключевой момент. Если вы верите в людей, то, соответственно, вы наделяете их правами. Если они топ-менеджеры вашей компании, то отвечаете за их ошибки вы, в первую очередь. Далее, мой день. 9 часов 15 минут называется у нас адреналин. Адреналин – это мероприятие, которое, как и нормальный адреналин, ускоряет сердце организации. Я всегда в те дни, установленные моего календаря, когда я занимаюсь именно стратегией управления, я всегда слежу за тем, чтобы адреналин был так, как мы его установили, как команда решила, что какие вопросы, по каким пунктам, по каким KPI мы отчитываемся. Дальше, как правило, у меня всяческие конференц-коллы, где-то до 12, до часу. Заканчиваю с конференц-коллами, начинаю разбирать имейлы. Это самая такая часть моей жизни, которая сжирает огромное количество времени. Куда оно девается, непонятно, поскольку там сотни имейлов, которые приходят, даже до половины не удается дойти, хотя надо уже переключаться на следующие вещи. Как правило, это 12 часов в день, и как правило, это сейчас 6, совсем недавно еще 7 дней в неделю. Вот если так коротко. Ну, обязательно. Я сам далеко не бессеребренник. Значит, все топ-менеджеры во всех моих проектах имеют либо долю в компании, либо опцион, как правило, опцион. Называется это ESOP. Вгуаните в интернете, посмотрите, хорошая вещь. Когда у людей нет ничего, кроме своих цепей, имеется в виду, есть идеи, есть желание, то, что здесь вот предыдущая девушка говорила о том, что как поделить с инвестором. Я, как правило, не бываю просто инвестором. Я инвестор, приходящий с каким-то еще багажом именно стратегическим, не просто финансовым, но еще и стратегическим. Поэтому дележка там была четкая и понятная, и интересная для двух сторон. ESOP – хорошая история. Employee Stock Option Plan. Это значит, компания приходит к первому рубежу, мы берем первую гору. Берем первую гору, соответственно, вот этот кусочек пирога переходит в Вендрии, тебе, Аркадий, тебе, Михаил, и так далее. Соответственно, следующий рубеж мы берем. Это все должно быть заранее, о чем мы говорили ранее. Написано в наших документах. Это должно быть понятно двум сторонам. Если это понятно мне, непонятно вам, это бессмысленное занятие. ESOP мотивирует людей. Они чувствуют сопричастность не просто мы великая команда, но при этом все награды идут к нему. Мы великая команда, и мы делим ответственности и награды вместе. Смог ответить на ваш вопрос?
Владимир Сергеевич, Сергей, расскажите, пожалуйста, о том, как вы начинали, о своих удачах, неудачных моментах, и как, собственно, вам удавалось.
Начинал я в далекой Африке, возможно, кто-то из вас помнит Лимпопо-речку и Айболита, который настоятельно рекомендовал туда не ходить. Я с детства мечтал, бредил об Африке. Соответственно, как только у меня появился серпастый еще в то время и молоткастый заграничный паспорт, я люблю историю. Соответственно, верю в то, что нет ничего более надежного, чтобы заглянуть в будущее, чем хорошенько покопаться в прошлом. Я до сих пор не верю, как мы выскочили вот из этого горизонта под названием НЭП, и выскочили ли мы из него. Соответственно, вот этот обратный отчет, я предполагал, что он начнется гораздо раньше. Прежде чем это произошло, мне нужно было увидеть мечту мою детскую. За мечтой, с честно заработанными $50, я отправился в город Хараре, это столица Зимбабве. Соответственно, далее, как я сказал, был чистый случай, хорошие друзья, судьба очевидная и звезда путеводная предпринимательская, которая меня вела сначала к инвайту, точнее сначала у нас было Kiwi, это агентство низкобюджетного туризма, то есть идея была абсолютно простая, Африка была наводнена в 90-х годах бэкпекерами, бэкпекеры это сейчас СПИД, война и прочее, вычистили Африку, нету этого всего, к сожалению, разруха и наоборот экономический рост в некоторых странах. Тогда от Каира до Кейптауна в любой стране вы увидите тысячи ребят, как правило, там 500-600 фунтов в travel-чеках лежало в кармане. Народ путешествовал автостопом, это было абсолютно нормально, встать, вытащить руку и с рюкзаком простоять день там на дороге под Найроби, поймать попутку до Луанды, оттуда там переместиться в Лусаку. И вот все эти истории всегда сопряжены с массой там непонятных вещей. Как из точки А добраться в точку Б, если на карте она есть, а на самом деле ее нет. И англичанам, там, новозеландцам, там, особенно да, киви, очень тяжело австралийцы и новозеландцы понимали, что дорога на карте, обозначенная и не имеющая аналогов, это наша с вами стандартная история в Советском Союзе. Половина автобама, отмеченного на картах, до сих пор не существует, этих дорог нет. Соответственно, вот здесь и то, о чем мы говорили ранее, наша ключевая компетенция, том, где мы наиболее были конкурентны, мы могли, камамы, это имеется в виду братья славяне, там были болгары, там были югославы, там были пару ребят из Румынии. Соответственно, мы понимали, вот жизнь предпринимателя – это сплошные перемены, бесконечные перемены. Вы сегодня утром, просыпаясь, не знаете, где вы будете спать ночью, вы не знаете, как это произойдет, и будете ли вы спать вообще. А в то время еще я не знал, буду ли я спать голодный, или я по-прежнему буду сыт, потому что денег реально нету. И где их в течение дня удастся урвать, в прямом смысле, тоже не понимал. Поэтому вот эта неопределенность, она сложилась в то, что мы везли людей туда, куда другие не везли. В Мозамбике была война гражданская, там бушевали все эти повстанческие режимы, финансируемые с одной стороны Южной Африкой и с другой стороны советским правительством. Передвигаться по Мозамбику можно было только на мозамбикских авиалиниях, которые стоили безумно дорого для людей, у которых 600 фунтов на кругосветное путешествие. 3 года и 600 фунтов – это обычная история для тогдашних выпускников. Соответственно, истратить больше, чем 200 фунтов на Африку они не могли. А как за 200 фунтов билет стоит? Только из Мапуту до основная наша столица Мозамбика, Мапуту и Бейра. То есть такой коридор, обставленный минами со всех сторон. Соответственно, бизнес был очень простой. В Накале стоял авиаполк российской армии, советской армии тогда еще. Советской армии, которой не платили уже 2,5 года на то время, нисколько денег, ни много, ни мало. Но у советской армии были самолеты, у них было топливо, у них были радиолокационные точки всей Африки. И они готовились в любой момент по заданию партии и правительства подняться и эти радиолокационные точки уничтожить. Наша задача стояла очень простая. Не надо уничтожать радиолокационные точки, их надо облететь. Соответственно, из точки А в точку Б перевезти наши грузы. Грузы были очень простые. В Мозамбике за $1 вы могли купить, там, сифуд называлось, креветки, там, кальмары, осьминоги и так далее. Значит, поскольку со всех сторон мины и гражданская война, рыбакам сбывать это было негде. более простого решения, чем купить, не было. Сложные решения, что? Продать. Купив за доллар грузовик, в лучшем случае вы продадите за полдоллара. Что с этим делать, не совсем понятно. Так вот, советская армия плюс вот эти огромные возможности Индийского океана, там в 400 километрах был город Лилонгве, это уже Малавия. Малавия — это уже нормальные, хорошие туристические отели на то время, четырехзвездочные, даже пятизвездочные. Малави, Блантайя город, Лилонгве город, то есть все эти отели, они, как правило, снабжались танзанийцами. Такая движущая сила африканского предпринимательства. Достаточно такие жесткие ребята с бабками, работающие в кэш, имеющие связи во всех структурах. Соответственно, советский самолет, садящийся в любое кукурузное поле, которое мы покажем, и через там 30-40 минут канзанийские маленькие траки, там Toyota, которые выгружали весь этот сифуд, развозили по местным ресторанам, там, гостиницам. 5000 долларов стоил полный самолет, 4 тонны сифуд. Где 50-60 долларов себестоимость, ну плюс накладные расходы 500 долларов экипажу за то, что они прилетели. Вот это был наш первый бизнес. Потом начались всякие интересные времена в Африке, началась, интересные в кавычках, началась борьба за независимость внутри Эфиопии. Огромное количество оружия мозамбикского потекло в Югославию, началась война балканская. Соответственно, наши связи, наша хорошая бизнес-модель, которая работала отлично на Seafood, стала интересовать людей для переброски крупных партий оружия. Соответственно, сначала нам делали предложения такие ненавязчивые, там не 4 тысячи у вас будет нет, а 40. Потом 40 превращались там в 400. Ну, когда идет речь об этих, там, не 40, сначала там 4, давай 14. Когда 14 превращается в 40, понятное дело, что дальше уже сделают предложение, от которого нельзя отказываться. Посадят в багажник, повезут в том самом самолете. Поэтому мы из этого бизнеса вышли. Дальше была простая история еще. Параллельно бэкпекеры перемещались, я рассказал, из точки А в точку Б. Вот этих ребят мы с ними начинали, с ними продолжали. Мы обеспечили под конвоем зимбабвинские колонны, под конвоем возили их через Тетский коридор, мы возили их в Анголу, куда нельзя было соваться, опять же, за авиабомб. То есть мы делали то, что никто другой не мог делать так, как мы, потому что мы были как минимум 2 года провели в советской армии, а у нас были ребята, кто больше. Мы понимали, как думают советские офицеры, когда они смотрят в штабе порнуху, и в 2 часа ночи мы туда заходим, говорим, ребят, нам нужно уже лететь, не вопрос. 2 часа ночи мы на боевом дежурстве смотрим в штабе порнуху. Поэтому и давайте летим куда надо. Деньги на бочку. Вперед. Вот такие вещи, они, в общем, сугубо узко таргетированы. Это и есть сегмент рынка. Потом этот бизнес первый в нашей жизни с моим партнером мы продали. Мы вышли из него, получив свою долю. Новозеландец и англичанин нас выкупил. Соответственно, заработанные деньги мы вложили в продукт, который через 2 года пела вся страна. Это был инвайт, который был просто добавили. Еще есть вопрос?
Длинный вопрос. Губернатор Дмитрий. Сергей, меня интересуют ваши базовые системные принципы организации автономно действующего бизнеса. То есть бизнеса, действующего без вашего участия. То есть ваши идеи,
вы нарисовали картину, которую мне не удалось реализовать. Моя идея, мои деньги, и со стороны наблюдая за бизнесом. Звучит заманчиво. В моем случае идея рождается все-таки не в моей голове. Моя ответственность их услышать там в конференц-залах, в которых происходят мозговые штормы, либо как у костра, если мы на каких-нибудь восхождениях или там переплытиях Байкала. Там в основном и креативятся идеи. И вот такая идея, она гораздо более жизнеспособна, чем ваша или моя, как первого лица в компании. Дайте плодородную почву людям, дайте возможность, чтобы эти зерна дали всходы. И, естественно, финансируйте этот проект. как деньгами, так и вашим участием. На первом этапе ваше участие жизненно необходимо для проекта. Так же, как и ребята по 12 часов. Потом, в какой-то момент, вы просто-напросто уже начинаете играть в игру под названием «Инвестор», но там, как правило, никакой вашей идеи нет. Вы рассматриваете предложение. Игра простая, верю, не верю. Верю в эту идею, верю в этих людей, верю в этот бизнес-план. Инвестирую денег и пролетаю. Я ответил на вопрос ваш?
Ну, почти. Вариант, когда есть исполнители идеи. То есть есть чья-то идея и есть уже ее исполнитель. А если нет исполнителя, то есть только идея.
Тогда закатывайте рукава и вперед. Другого варианта нет. Если это ваша идея, то за нее придется сражаться долго и трудно. Дальше 36 месяцев, вот срок беременности, когда появляется на свет дитя, и вот дальше уже начинает свое, жить ему или нет, это, как правило, от вас не зависит. Как, насколько сильна вера ваша, это насколько родился ребенок живой или нет. А дальше, насколько за эти 36 месяцев вы из единомышленников создали себе дееспособных топ-менеджеров, дееспособный ключевой момент, потому что рядом с вами еще таких живы. Дюжина ребят сидит за тех же покупателей, бьется, что и мы с вами. Здесь начинается переход количества в качество, да? Много людей не надо, надо мало, но с таким набором знаний, опытов, навыков, которые вы им, как первое лицо компании, должны передать. С улицы вы берете в основном неподготовленных людей, верующих в вас.
Где брать костер?
Где брать? Костер. Выращивать. Только выращивать. К сожалению, да, это и есть основной ресурс ваш как предпринимателя. Костяк как и механизм к тому моменту, когда вы выходите из бизнеса, когда там, пример с Быстровым, я выхожу, Nestle подписывает договор, стандартная история. Любой покупатель multinational заинтересован в чем? В бренде в первую очередь и в команде в первую очередь. То есть даже там самые заманчивые корабли, которые мы с вами, коллеги, строим, чтобы вас этих иллюзий раз и навсегда убрать. В шторм, когда все мотает взад вперед, а сегодня рынки все и до кризиса, и сейчас это штормовые рынки. Соответственно, предположить, что вы выходите, оставляя ваш корабль там набитый грузом, золотом, всем чем угодно, вместе с командой, а этот сухогруз болтается там в штормах, а вы с командой сели, там вертолет улетели, это исключено. То есть вам не дадут ни с одного проекта забрать костяк. Как минимум 3 года. Вся команда выращенных вашим людей останется на этом корабле и будет им управлять. Пока он не придет, пока его не прицепят, не адаптируют, не интегрируют в новый бизнес. Здоровый, мультинациональный.
Сколько у вас штук бизнесов и костяков?
Здесь вопрос начинается о том, как вы параллельно топ-менеджерами готовите себе кадровый резерв. Это кропотливая работа вашего HR-департамента, в моем случае это называется HT, Human Talents, когда вместе с топ-менеджерами в одном конференц-зале совещаются ребята из среднего звена, когда идет выращивание ребят нижнего звена. Здесь в зале есть мои коллеги по вере, соответственно, Дима, где ты есть? Поможешь мне, как вообще вас выращивают или не выращивают в компании Вера? Скажи, как есть.
Мы как есть, уже вырастили, результат налицо, работаем достаточно успешно, настыки плохо, либо кризис люди, либо, конечно, компании либо умирают, либо появляются. Я считаю, что мы попали вообще в очень интересное время, когда можно делать очень большие успехи и результаты. А система нашей внутри корпоративной работы очень инновационная, как и вся наша компания, как и наш продукт. А поэтому действительно мы выращиваем талантов и двигаем людей с самого низа до самого верха. И это правильно.
Спасибо, Дим. Значит, Дмитрий, 1.5-2 года назад, когда ты пришел, влился в ряды?
Было 2 момента, 2 этапа в жизни, когда первый раз приходил в компанию, убили, волю судьбы уходил оттуда, и волю судьбы год назад не вернулся. Уже год.
Год.
Соответственно,
в нашем случае это постоянный набор талантов, их обучение, мотивация, тренинги корпоративные, раз в год аттестация называется она у нас, от и до, оценка талантов и должностная оптимизация, на которой мы реально лучших превращаем в руководителей следующего звена, хороших доращиваем и мотивируем, помогаем им стать лучшими, а неизбежный балласт отпускаем на волю. Это неизбежно, и это лучше для обоих сторон. Люди, которые не могут себя реализовать в вашем проекте, они страдают не меньше, чем вы. В 9 случаях из 10 больше. Потому что они чувствуют, что та самооценка, которая у них есть, она в силу тех или иных причин не утверждается, она не передается коллегам, это их гнетет. На волю отпускаем.
Вот он выполняет работу в соответствии с его задачей, но вклад никакой не приносит. Хороший исполнитель, такие тоже нужны?
Абсолютно точно.
Как вы строите, как динамика развития карьеры профсотрудничества, если она есть у вас, или работы у вас? Тот, который пришел от звонка до звонка, отработал, претензий нет, ушел.
Давайте без иллюзий, да, что большинство людей в организациях именно то, о чем вы говорите, от звонка в числовом выражении, да, у меня там порядка в Веле 80 человек, там в байкальском проекте там человек 30, в альтернативной энергетике 13. Абсолютное большинство людей, в общем, это портрет, который вы говорите. 9 пришел, 18 ушел. Другое дело. Даже в эти 8-9 часов, которые они исполняют свои должностные ответственности, свою от и до, они все равно являются частью культуры. Это люди, которые приходят к вам на тренинги регулярно. У нас раз в квартал тренинг называется «Живи брендом». Это бренд, со стороны похоже так, давай-давай, вперед-вперед. На самом деле это обсуждение с людьми тех как раз ценностей, которые важны для меня и для команды топ-менеджмента. Как правило, это инициатива со стороны топ-менеджмента. Соответственно, человек проникается теми вопросами, которые для нас важны. И за те 8-9, сколько часов, которые он отдает в течение 5 дней недели нашему делу, он начинает не от и до выполнять свои задачи, поскольку этого мало сегодня в конкурентном мире. Мы с продуктом с этим ломимся в дверь, где сидит Данон, где сидит Эрман, где сидит Кампина. Это компании в 100, в 1000 раз больше нас. Соответственно, с обычным балластовым набором банальных исполнителей, как обычно мы их рисуем, да, исполнитель, ему по барабану. Он свою работу выполнил, встал, ушел домой. Вот с такими людьми зайти в эту закрытую дверь абсолютно нереально. С людьми, которые, да, смотрят на часы, да, относит себя к категории несобственников, поэтому ему по большому счету перпендикулярно будет там у нас феноменальный успех, как мы наметили, или чуть позже, или чуть раньше, но это его состояние на старте. Потом, если человек чувствует отношение к себе соответствующее, он начинает разворачиваться к вам, начинает принимать ваши базовые ценности, либо не разворачиваться. Вот в случае, если не разворачиваться, это и есть момент истины, там 3 месяца. Он говорит, слушай, ну мне страсть к нашему продукту. Ну какая у меня страсть к твоему продукту? Потому что это твой продукт, а моя страсть. Все, мы довольно быстро такого человека идентифицируем и каким-то образом отпускаем его там по обоюдному согласию, либо просто его мотивируя к уходу.
Да. Вот эти 80% все равно у вас работают.
Не-не-не, у нас все абсолютно сотрудники раз в год проходят, я сказал, оценку талантов и должностная оптимизация. Это значит, что большинство топ-менеджеров моих махало лопатой или метлой на моих полях, как они считали в то время. А потом они стали топ-менеджером в моем кабинете, имея возможность принимать решения моего уровня. Стоимость десятки миллионов долларов. И этот путь, он понятен для окружающих. Раз в квартал мы выбираем, нас называется лучший из лучших. Эти 7 базовых ценностей, по этим базовым ценностям мы берем и взвешиваем людей. Но не по принципу армяне лучше, чем грузины. Чем? Чем грузины. Поэтому даем там, Вася, тебе, потому что ты грузин, $300 или там $3000. Нет. И армяне, и грузине хорошо. Отлично. Но те армяне, которые верят в то, что удивлять, превосходя ожидания, это на самом деле его ценность, а не ценность организации, тогда на своем месте, там, я не знаю, подводя балансовый отчет банальный, или там стоя у станка наладчиком, вы наблюдаете такое изменение в поведении человека. Потому что в него вы верите как руководитель, как в человека, а не как в винтик в вашем организме. Сегодня вкрутили, завтра выкрутили и выбросили. Вот эта вот метаморфоза происходит довольно быстро.
В журнале Forbes была у вас статья по поводу создания продукта Вейп. Вот, я, может быть, немножко не ловил эту статью. Это была ваша личная идея? Вот можно об этом рассказать? Второй вопрос. Это...
Личная идея, что в Forbes напечатать?
Не-не-не. Личная идея в вашем создании этого продукта, то есть, грубо говоря, там какой-то старый рецепт корейский, то вот непонятно, вы опять где-то ходили, вы какой-то бабушке это покушали, или это продукт вашего коллектива? Вот. Второй вопрос. Когда вы продаете предыдущий бренд, например, там каша по-быстрому, если вы не знаете, вот. Вы продаете вместе с производством или продаете просто название? Создаете новое предприятие на пустом месте или на базе какого-то предыдущего предприятия? И есть ли у вас ваш костяк, который переходит у вас одного проекта к другому? То есть, говорю, тот маленький коллектив космос, в котором вы поднимаетесь горы, с которым вы живете по жизни. То есть, кто эти люди, и будем говорить в том плане, какую они занимают функцию на вашем бизнесе. То есть, грубо говоря, один хороший экономист, второй хороший управленец, третий хороший собиратель кадров. То есть, вот такой.
Такой достаточно большой вопрос. Сейчас попытаюсь как-то сформулировать. Ну, о людях, да, о главном сначала. Как я объяснял здесь, тут, в общем, перетекающий вопрос из раза в раз, да, действительно, human capital, да, называется история. Коллеги, кто, кстати, давайте маленький такой вопрос. Кто считает, что люди являются только объективно, здесь нет у нас с вами задач кому-то там впаривать очки. Кто считает, что самая большая ценность в ваших фирмах – это люди? Вот вы абсолютно правильно считаете, господа. Вот нету другой ценности. Бабки пришли, ушли. Идеи... лучше, хуже будут завтра, похуже, сегодня получше. Такие странные наблюдения, которые я постоянно вижу. Ребята новые в компании, все равно новая кровь, постоянно приток идет. Я вам рассказал, раз в году оценка талантов, должностная оптимизация 10-15-25%. До свидания. Соответственно, их место новые ребята. Кадровый резерв, сели на места. Топовые на руководители, чтобы стать кадровым резервом. Понятно, у нас четко прописанные процедуры. Опять же, милости прошу с Димой поговорить из первых уст. Есть лифт, как попасть в кадровый резерв. То есть, все должно быть прозрачно. Работая с людьми, наши с вами мысли, как первых лиц компании, никто не умеет читать. Ну, люди не умеют читать чужие мысли. Вы должны всю эту процедуру положить на бумаге. Дальше вы должны, будучи человеком, который пишет эти законы, вы должны следовать этим законам, поскольку здесь тоже всегда грани большие. Да, мы в России, я законодатель, значит, вы живете вот по этому уставу, я вас повелеваю, не работает. Соответственно, если в случае, что правила игры прозрачны, вы в первую очередь им следуете, соответственно, люди начинают расти, они понимают, как карабкаться наверх, и вот здесь и создается кадровый резерв. Забрать из проекта в проект верхушку компании нельзя. Забрать завод, если он вам нужен, можно. В большинстве случаев, покупая ваши бизнеса, ваши здания, сооружения не нужны. Нужны бренды, нужны люди, нужны бизнес-процессы. Соответственно, ваши заводы, пароходы, это оставляйте себе. Так вот, чтобы костяк бизнеса, который остался с новыми собственниками, не разрушить, вам нужна вот эта вот прослойка. Это как раз случай для меня, Дмитрий. Вот Дима здесь и мои ребята средней руки. Это тех, кого я собираюсь забрать в тот момент, когда, если Вели созреет для того, чтобы мы эту эстафетную палочку передали большим ребятам, значит, все топы останутся с большими ребятами. А Дмитрий это и будет следующий топ, которого я заберу на свой следующий проект. Так и было в случае с Быстровым. То есть Вели управляет люди, которые в Быстрове были середнячки, которых мы подтягивали, растили, готовили для того, чтобы с ними штормовую погоду высадиться в шлюпках, отъехать там сколько-то километров и начать маленькую компанию, и они будут управлять этим кораблем. Соответственно, вот Пока на этом уровне, да, все хорошо, но вот эти самые люди должны понять простую вещь, что инвестируя там 100 тысяч долларов в какую-нибудь железку очередную, там упаковочная машина, да, она делает там, не знаю, вот эту банку в два раза быстрее, в два раза качественнее. Во всей вашей организации будет понимание, да, она упаковочная, она стоит 100 тысяч долларов, смотрите, какая классная банка получилась. Инвестируя 100 тысяч долларов в тренинги, у половины ваших коллег будет непонимание, эти люди завтра от нас уйдут. Ты в них инвестируешь 100 тысяч долларов. Значит, эти 100 тысяч долларов куда они денутся? Вот не уйдут они. Вот если вы реально сделаете вещи, о которых мы с вами сейчас говорим, сделаете для них правила игры прозрачные, естественно, если компания будет реализовывать намеченные планы, что порой очень сложно, если этим людям создадим мы возможность роста, чтобы они ощущали не просто, что компания растет, а что я расту вместе с этой компанией, они никуда не уйдут. Так вот, инвестируя в этот human capital, вы получите отдачу от ваших денег, ну, в разы больше, чем от железок, которые там делают ваши бутылки или банки, или там что угодно.
Человека, с которым я перехожу от бизнеса к бизнесу. Это хороший экономист и хороший управленец, который создает, как вы говорите, новую команду, но все равно, когда я отдаю этот бизнес другим людям, он уходит вместе со мной, как вместе с экономистом. И они формируют новую команду, и опять уходят со мной. Понимаете? Вот у вас есть эти люди, не надо фамилии, просто есть ли эти люди, мужчины, женщины, какого они возраста, будем говорить, как вы их стимулируете?
Я не знаю, как, поскольку я имею дело в основном, не в основном, а всегда с мультинациональными компаниями, модель, о которой вы говорите, в моем случае просто невозможна. Я не могу забрать из на сделках менеджеров первого звена, топ-менеджеров. Я со средними менеджерами поштучно вожусь по контракту Иванов, Петров, Сидоров на момент подписания, я их с боями увожу. То есть взять ребят, которые действительно плод от плоти ваши, вместе с собой, я не, просто не знаю, как это сделать.
Всегда, когда вы переходите на стадию другого бизнеса, вы остаетесь практически один.
Да, со средним звеном. Вот в случае с Дмитрием, это как раз ребята, которых я, как правило, могу с собой забрать, среднее звено.
Которых вы выращиваете, поливаете своей кровушкой, своим нервом и все остальное, потом они вырастают, остаются в этом бизнесе, и вы опять другой бизнес уходит со средним звеном.
Ну, нормально.
Не уходят, а продают их.
Да, маленькая, да, отличить особо. Ну, продаем справедливости ради, мы не их, да. Ребята имеют право потом переходить, там, 3 года спустя. Первое лицо Быстрова, после Быстрова стал первым лицом в Nestlé. Потом, после первого лица стал первым лицом в Бунге. Бунге это 1,4 млрд продаж, паролил Бунге. И сейчас вернулся ко мне на Веле. То есть это и есть общность взглядов, родство душ, то, что я называю, поскольку заплатить ему столько денег, сколько Бунги, Веле я никогда не смогу, это нереально. Да, опционы там и прочее. Но это как раз единомышленники мои, с которыми вместе мы идем. Да, да, да. История такая же, как и всегда. Значит, был большой проект в 2001 году. Тогда это было очень попсово, да, Международная космическая станция. Может быть, кто-то из вас помнит Сергей Крикалев, великий космонавт наш, российский, перед которым я преклоняюсь, который стал первым космонавтом Международной космической станции. И мне посчастливилось быть как бы у руля компании, которая делала рацион питания для МКС. Вроде, да, все привыкли к тому, что мы с детства самая космическая держава, там все такое, у нас самые большие корабли. Но оказалось, что на этих самых больших кораблях самая плохая еда. НАСА летит, у ребят нормальная еда. Европейское космическое агентство нормальное. У россиян, ну, в общем, то, что туда отправляли, в большинстве случаев есть невозможно. Тюбики реально, которые мы видели 40 лет со времен Юры Гагарина, все продолжали их лопать. Задача стояла простая, с одной стороны, сделать продукт, который соответствовал бы там талмуды вот такой толщины, назывался институт, по-моему, живой до сих пор, институт медико-биологических проблем. Вот там толковые ребята, там доктора наук, которые выдают вот такие талмуды, какая должна быть еда в космосе. Она нам должна соответствовать там 150 критериям. Там, не знаю, снижать холестерин, повышать там иммунитет и так далее. Это сейчас абсолютно, включи любой канал, вот здесь там повысишь холестерин, здесь там сделаешь волосы шоковыми. И это последние тренды, мы к ним привыкли. В 2001 году, поверьте, этого ничего не было, для меня это было открытие. То, что съев какую-то еду, можно реально управлять медико-биологическими процессами внутри организма. Я в прошлой жизни биохимик, был готов теоретически, но практически я не знал, как это все соединить. Соответственно, работала большая группа ребят, очень талантливых ребят со стороны Быстрова, поскольку Быстров был ответственен за разработку нового рациона питания. Работала очень толковая группа с Центра подготовки космонавтов, это звездных городов, включая космонавтов. То есть сами астронавты, американцы, европейцы и россияне принимали участие в том, чтобы тот рацион, который они потом будут есть, он должен быть не просто там набор белков, жиров и углеводов, а это должна быть нормальная еда, то, что мы с вами называем едой. Потому что они там на всякий случай по году летали, да, и летают, продолжают. Один мозговой штурм, второй, третий, пришли к тому, что завтрак. Нормально, хорошо, овсянка, Быстров, чем нас она не устраивает. Интересная ремарка, значит, долго мы бодали за гречневую кашу. То, что для россиянин абсолютно понятно, американцы бакуют, хорошо, это то, что мы в словаре, какая гречневая каша, никто ее в жизни никогда не пробовал. Это была полная засада, объяснить им, что ее вообще едят, и нормально, там и козленочком не станешь от нее. Сейчас довольно смешно это все вспоминать, но тогда были целые войны. Вот там пшенки всякие, сорга и прочее перебрали, оказалось, окей, нормально. Овес – универсальный злак. По целому ряду признаков он устраивал европейцев, они едят пориджи свои. Американцев они едят отмил, это называется, у них и наши, которые нашу с вами традиционную овсянку. Хорошо, теперь проблема. Наш пакет нужно заваривать там порядка 98 градусов. Кто пробовал овсянку Быстров? Пробовал кто-нибудь, нет? Отлично. Помните, да, если чайник кипяченый, там круто кипяченый, она действительно бывает быстро заваривается и гораздо вкуснее, чем чайник постоял. А вот в космосе вода кипит при не 96 градусах, а меньше, там на разных высотах по-разному. Что с ней делать, было непонятно. Дальше разрываешь пакет, состояние невесомости, все летает, как его насыпать. А оказалось еще, что в дыхательные пути она попадает, то есть если эти комочки наши, там, не знаю, сухофруктов и прочее, попадут в дыхательные пути, то можно вообще получить смертельный случай. Инженеры запретили нам это использовать. Придумали пакет, чтобы длинную историю сделать короткой. Одна из наших групп, которая работала с детьми, вспоминает: народ, вот как-то там много-много лет назад мы проводили фокус-группы. Я не верю в фокус-группы, скажу вам честно, но тем не менее, там, дань моды, время от времени, тогда мы деньги отдавали. Встает тетенька и говорит: знаете что, а вот дети, они самые умные. Это вы, взрослые, привыкли к стереотипам. Вот вас кормят овсянкой, вы привыкли, что ее едят. А у детей нет стереотипов. Они пьют овсянку. Да, я говорю, а где можно попробовать? А мы ее так и не сделали. Вот дети придумали, но мы ее не сделали. Дети сказали нам на фокус-группах, что правильная овсянка – это та, которую можно пить. Класс, отлично. И все, естественно, все это утонуло. Ну, можно пить. И много-много-много итераций спустя мы пришли к тому, что, слушайте, а если мы сделаем овсяную кашу, которую можно не пить, точнее не есть, а пить, это решит проблему? Решит. Но дальше опять же воля случая. Да? Предприниматели, мы все равно идем от звезды к звезде, от озарению. Там, в промежутке много бессонных ночей, но вот его величество случая, он очень важный. Был специалист как раз из МБП, из медико-биологических проблем. Она сказала: слушайте, у скандинавов есть это. Есть овсянка, которую пьют. Я даже вам найду рецепт. Ну, к сожалению, рецепт не нашла, и 3 года мы его искали. Сначала в финно-угорской кухне, там начинали широко, там читали книжки разнообразные, потом отправляли первую экспедицию, вторую. На третий год мы нашли продукт, реально, который можно было не пить, а есть. Уже МКС давным-давно про нас забыл. Появился действительно продукт кайфовый, в который я поверил с самого начала, когда ребята мои его привезли. Сказали, слушай, вот эта вещь, потому что, не знаю, кто из вас попробовали, Вели, он имеет одну, на мой взгляд, ключевую отличительную особенность, там, если брать маркетинг, да, что он не похож на овес. Две трети людей в нашей стране по соцопросам нашим, по исследованиям, говорят, что одна треть из них говорит о том, что они не любят вкус овса, им не нравится, а оставшиеся треть сказали, что в детских садах и бабушки их перекормили овсом в таком объеме, что никаких вариантов, что они его будут впредь есть. Там, сделаем мы его с малиной или с ананасом или с гранадином, исключено. Так вот, и первые, и вторые, в большинстве случаев, до сих пор, покупая наш продукт, не подозревают, что он сделан из овса. Ведь парадоксально, люди читают биоовсяный продукт, продолжают пить, задают мне вопрос, слушай, классно, да? А в нем сухое молоко или какое? Я говорю, ну, ребят, это аут. Так что это хорошо, потому что люди ломать стереотипы это всегда очень сложно. Если люди хотят иметь продукт со вкусом молочным, при этом не содержащим молоко, ну и слава богу, здесь как бы маркетинговое начинается движение. Соответственно, идея была очень тяжелая в реализации, как показала потом практика, гораздо сложнее и труднее, чем я мог в самых своих там пессимистичных прогнозах предвидеть, но тем не менее продукт состоялся, он есть, то есть основная моя задача была реализована. Мы сделали то, что до нас никто никогда не делал, возможно, не сделал бы еще много лет.
На базе вашего производства, которое у вас существовало?
Нет, производство абсолютно было новое, с нуля. Железяк, который мы используем здесь, никто в мире не производил. Те компании, мировые лидеры, которые занимались ферментацией молока, когда мы к ним выходили, говорили, нам нужно ферментировать овсяное молоко. Они заходили в тупик, инженеры, объективно. Когда мы приходили к людям, которые занимаются овсом, и говорили, ребят, вот есть овес, да, пожалуйста, любой, там, экструзионный, там, такой-сякой, он нам нужен жидкий. Тоже тупик, непонимание. Соединив первых и вторых, создав такую рабочую группу мультинациональную, мы в течение там длинного срока, и беря вот реально настоящие корейские рецепты, корейские закваски, мы пришли к тому, что вот сейчас вы имеете возможность попробовать.
Знакомы ли вы с программным продуктом 1С Bittrex?
1С?
Bittrex. Знакомы, понятно. Это, проще говоря, фундамент для веб-индустрии. Ну, в том числе Core Portal, Enterprise 2.0, все, что сейчас модно в бизнесе. Планируется проект на реализацию продукта в Китай. Годовой оборот 5 миллиардов. Можете ли вы посоветовать каких-то потенциальных друзей и врагов? То есть какие стратегические опасности могут быть?
22 числа, гугловните, Russian High Tech Tour начинается. Соответственно, ваши друзья там, я в числе этого High Tech Tour, мы будем всю шерстить Москву, Казань и Томск. Соответственно, если то, о чем вы говорите, это то, во что верите вы и ваша команда, с большой долей вероятности мы в это поверим тоже. Сегодня жизненно необходимы новые предпринимательские проекты. Кризис, не кризис, неважно. Все равно инвесторы инвестируют деньги, все равно мы их куда-то истратим. Вы можете оказаться одной из компаний, в которую мы проинвестируем.
Сергей, вопрос еще по стратегическим угрозам. И в дополнение скажу, что после ответа уйду, не примите за неуважение.
Не приму.
Здорово.
Стратегические угрозы. Это вопрос на полтора семестра. Поэтому, если совсем коротко, то вы входите в территорию, где война всех против всех. Я, наверное, вам ничего нового не открыл. Вы входите в территорию, очевидно, имея крепкий тыл в виде там, соратников и партнеров. Определяя функции между ними, одна из функций – это оценка конкурентных преимуществ и конкурентных рынков. То есть давайте рисовать SWOT-анализы, давайте делить на срочные и важные, то есть достаточно простые вещи, без всяких там ракетных технологий дадут вам возможность понять, кто есть враги, кто есть друзья, где ваши strengths, weaknesses, opportunity или threats.
Показателем эффективности должен обладать инвестиционный проект, который можно рассматривать в качестве объекта 50%, средняя годовая рентабельность 20%.
ИРР 50% срок окупаемости 3 года?
Примерно, да.
Не складывается. Если ИРР 50%, ваш проект окупится за 1.5 года.
А смотря какой объем инвестиций?
Какая разница? 50% ИРР.
Хорошо, вот вы, например, в этих рамках вот этих трех показателей. Как бы вы отбирали проект?
Я оперирую только одним, это IRR, поскольку для меня внутренняя доходность проекта – это ключевое. Ну, от 30 для меня интересно.
А в условиях кризиса у вас изменилась точка зрения?
Изменилось.
Что было до кризиса?
Ну, до кризиса я смотрел все от 30. Сейчас я смотрю только по индустриям, в которых я понимаю. Плюс индустрия, в которой я лично понимаю. Раньше я брал консультантов, используя много сторонних аутсорсов. То есть я разбирался с цифрами, разбирался там с вопросами, в которых я понимаю. Консультанты мне писали отчеты. Сейчас я ни на кого не надеюсь, сам ковыряюсь во всех этих вопросах. У меня есть сферы, в которых я действительно что-то понимаю. Это альтернативная энергетика, это пищевка, и это вот сейчас байкальский проект мой, то есть это экотуризм. Все остальное я просто не смотрю даже. Ну да, в том числе в рамках байкальского экопроекта, там, да, там есть лагеря, которые будут заниматься туристическими, горно-туристическими восхождениями.
Сергей Сюжевский, МКП. Расскажите, как осуществляете планирование деятельности в ваших компаниях, насколько глубоко, на каких уровнях и контроль деятельности? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Сложный вопрос ответить коротко, длинно не хочу утомлять аудиторию. Значит, без плана можно только бредить. Это история учительницы, точнее моя жизненная история, учитель литературы, где, по-моему, 6-7 класс. Ничего лучшего пока никто в моей жизни не сказал. Если вы идете туда, не зная куда, соответственно, вы и туда придете, не зная с чем и не зная с кем. Стратегическое планирование – это кровь и плоть вашей организации. Договорившись с вашими партнерами на уровне бумажки любой, с их подписями о том, что вы собираетесь делать и как вы собираетесь финансировать. Все помнят, да, как финансируется вообще 99% бизнесов всех предпринимателей, точнее 100%. Прошу прощения за английский язык, просто пока на русский лингвисты не перевели. Это 4F. Friends, точнее founders, это мы с вами, да, это основатель. Friends – это друзья, family – это мамы с папами, там дедушки, бабушки, дяди. And fools. Fools – это дураки. Дураки – это те самые инвесторы, в данном случае в большей мере это относится ко мне, очевидно, здесь. Люди, которые дают вам ресурсы на реализацию ваших вот этих непонятных идей, порой для вас даже непонятных. Будучи, я сказал ранее, будучи не просто инвестором, я не инвестирую просто деньги, я инвестирую в проекты, в которых могу принести добавленную ценность. Вот основная ценность моя в проектах – это как раз стратегическое планирование. Это помочь фаундеру и его команде разобраться в том вообще, куда они идут на самом деле. То есть нарисовать дорожную карту из точки А в точку Б. И вот здесь проходят месяцы, иногда годы, стенаний, скитаниями. Если вот эта карта нарисована, упражнение непростое, не тривиальное, дальше идет его оцифровка. Что такое оцифровка? Это KPI. У кого в компаниях есть там ключевые индикаторы деятельности, либо KPI? У вас. Расскажите, если можно, про ваши KPI. Браво. Вот ключевое слово вам сказывать?
Ирина, ключевое слово, которое сказала Ирина, это объективная оценка. Хорошо, плохо, лучше, хуже. Избегайте вот этих категорий. Люди всегда не поймут, о чем вы говорите, если вы будете говорить им просто. Ты стал лучше работать. Как правило, на третий раз у него возникает вопрос, а что я раньше плохо работал? Или ты мне платил просто так деньги? Так ну, продолжай это делать. Занимаясь планированием вашего бизнеса с первого дня, возьмите какие-то измерения. Помните про мартышку и попугаев, когда они мерили удава? То есть можно в килограммах, можно там в мегатоннах, можно в, не знаю, в количестве визитов в магазин, что угодно, можно в попугаях. Но главное, чтобы вот это измерение оно было прозрачно для обоих сторон и положено на бумагу. Соответственно, дальше вы говорите человеку, ты стал лучше, потому что в прошлом месяце у тебя было 37 попугаев, а вот 37,5. Ты молодец. Вот мы с тобой договорились, что ежеквартально я меряю твои KPI, я выплачиваю тебе маленький кусочек. Возможно, это не те деньги, ради которых человек будет просто трудиться. Но поверьте, что неденежная составляющая для человека не менее важна, чтобы вы оценили его труд и оценили его объективно.
Кофе-брейк на полчаса. Друзья, на полчасика кофе-брейк.
Димал, как на паузу поставить? Есть пауза?
Так, так, так. А, наверное, нажать, а потом заново запись.
А, ну давай.
Давайте попробуем. Да.
Ну, вот для меня такая, знаете, метафора, вы как жонглёр для меня, который держит одновременно несколько шариков в воздухе, как несколько бизнесов. Для меня это большая проблема, как одновременно это делать, причем они сейчас на разных стадиях развития, эти бизнесы, да? Это бизнес, это в голове или это тайм-менеджмент какой-то? Как вы удивляете, как умудряетесь это делать одновременно?
Такого серебряной пули, такой magic bullet здесь нет. Я не могу вам предложить панацеи. В моем случае это огромное количество ошибок, которые я совершил. И то, о чем мы раньше здесь беседовали, это о разделении вашей жизни, профессиональной жизни, на стратегические вопросы, на operations, на операционные. Очень сложно. Спросите меня, где проходит грань. Постоянно сваливаюсь. Бью себя по рукам, начинаю нанимать ребят среднего звена, тогда как есть лицо, которому я делегировал эти полномочия, возвращаюсь в свой пиджак, одеваю его и говорю, что, ребят, ваши права, моя ответственность за принятые вами решения. Со второго, третьего раза начинает работать и смотрю, после штормов мы начинаем двигаться в нужном направлении. Метод пробы ошибок, вы обязательно придете к какому-то вашему собственному формуле и вашему собственному механизму. Мы готовы официально начать, да, дальше? Сейчас. Господа, я в целях, опять же, того, чтобы мы с вами максимально эффективно беседовали, в целом вопросы, которые задаются, они полезны для вас? Да, не знаю, нет. Полезны. Отлично. Продолжаем в том же ритме. Быстрее, медленнее говорим. Нормальный ритм. Не знаю, пофигу. Плохой ритм. Давайте медленнее говорить. Еще быстрее.
Сергей, быстрее. Предложение можно?
Да, пожалуйста.
С другой стороны. Меня зовут Дмитрий Зеленский, МКП. А можно все-таки хотя бы вскользь коснуться той изначально заявленной темы о создании бизнеса с нуля? Я думаю, вам есть чем поделиться, и это будет полезно.
Хорошо, все-таки сейчас мы с форматом определимся, Дмитрий. Спасибо за ремарку вашу. Значит, по ритму еще можем чуть побыстрее, да? Нормально. Итак, первый вопрос, как начать бизнес с нуля? Остап Бендер вам никак в команде имеется у вас, нет?
Пока нет.
Пока не вырастет. Смотрите, мы говорили с вами о 4F, таких фундаментальные знания любого предпринимателя западного. Значит, то, что у вас нету денег, их нету никогда ни у одного предпринимателя. Самый главный ваш ресурс – это время. Я не хочу говорить банальностью, но если там, условно говоря, полгода какая-то идея не дает вам спать спокойно, значит, вы на верном пути. Если вы спите там как младенец и там видите сны, то, очевидно, тратить время на этот проект бессмысленно. Идея должна как-то укорениться внутри вас, она должна материализоваться. Вы должны проснуться утром с пониманием, вот я делаю первый шаг такой. Есть там у меня заначка, случай с нашим, я рассказал, и мы продали свой первый бизнес вдвоем с моим партнером, школьным моим товарищем, $8000. Получили за наш там глобальный, как нам казалось, бизнес по путешествиям в Африке, в общем, вскормленный, куча там было проблем, там, ходили по лезвию бритвы в прямом смысле этого слова. Вдруг его надо продавать. Дальше купили мечту тогда нашу, купили автомобиль Honda Balad. Это был вообще верх совершенства. Все, наверное, жизнь удалась, можно там весь остаток своей жизни проводить, ничего не делая. Есть Honda Balad, тогда смешно, 93-й год, на деньги в $100 можно было жить в Зимбабве как король, мне здесь даже открытку подарили тех солнечных дней. Тем не менее, мы продали эту машину. К этому времени у нас уже была идея. Идея заключалась в том, что бизнес медленно стал трансформироваться. Когда вот этот прессинг начался по перевозке угнанных автомобилей из Европы, начался большой трафик. Наоборот, из Африки шло оружие. Мы беседовали с вами об этике бизнеса. Я не собираюсь никого из вас здесь призывать стать белыми, там, пушистыми. Я говорю о том, что все сомнительные бизнеса ведут к сомнительному результату. На свете столько много нормальных человеческих способов зарабатывания, и у меня собственное представление о справедливости, морали и нравственности. Так вот, оружие, наркотики, проституция при любом раскладе для меня out of question, неинтересно. Потому что, неважно какие цифры. И на среднесрочной перспективе вы начнете уже видеть результат позитивный. На долгосрочной перспективе, делая позитив в жизни, вы получаете назад позитив. Начиная с негатива, вы приходите. Поэтому, стартуя с бизнесами, уберите это сразу. В качестве просто такого общеупотребимого знания, уберите это в сторону. Начните осматривать идеи, которые действительно вас будоражат. Вот после путешествия бизнеса, связанного с этими бэкпекерами и с транспортировкой сифуда, это океанические эти всякие креветки и прочее, идея, она на самом деле ведь всегда витает в воздухе. Мы плавно переключились в то, что называлось, сейчас это называется такой сектор большой туризма, связанного с деловыми путешествиями. Но тогда деловые путешествия — это была очень простая история. Там ребята, которых сейчас мы с вами в сотне Форбса видим, тогда они так же, как и вы, мотались по всему миру, искали там какие-то бизнес-идеи стоимостью $10 000. В частности, эти ребята скупали в Африке аналог метро нашего. Заходили в метро, так, вот этот спирт, вот эти сигареты, вот этот там консервированный горошек. Сколько есть? 10 контейнеров. Грузите. Полетело все, в Россию вышло. И вот, проходя мимо полок, эти ребята там отсматривали Кока-Колу, Пепси-Колу, там мерили одно, что мы не понимали, что нажимали калькуляторы, логистика, транспортировка. Нет, неинтересно, неинтересно. Цеплялись глазами за продукт под названием там Дринкопоп, он назывался, порошковый напиток. То есть, если вы наблюдаете какую-то закономерность в поведении людей, над этим есть смысл подумать. Как правило, закономерность в нашем случае, то, что люди какое-то количество времени тратили на то, чтобы понять, почему идет секция напитков, и в этой секции стоит порошок. У них не укладывалось, что из порошка можно сделать напиток. В большинстве случаев люди возвращались к тому, что говорили, это абсурд, я это не могу понять. Здесь мы приходим к инновационности бизнеса, да? Что если для 95% это абсурд, для оставшихся 5% есть смысл подумать. Возможно, это и есть та самая история, которая стрельнет, которая начнет материализоваться и кормить сама себя ресурсами. Потому что именно так и получилось в нашем случае. Всегда есть поблизости производство, либо более крупные, скажем так, товарищи наши с вами по цеху, у кого есть избыток мощностей и ресурсов. Всегда такое есть. В нашем случае была южноафриканская семья, был семейный бизнес, достаточно успешный, ну, локально успешный, на котором производили конфетки всякие, жвачки, кэнди. Загрузка производственных мощностей, как правило, сегодня в вашей реальной жизни вокруг вас, наши производственные предприятия загружены в лучшем случае на 60%. Соответственно, 40% оставшиеся, это и есть ваша доля того, что мы не увидели на рынке. Это большие монстры, которые приносят они жертвуют тем, что в своем стратегическом планировании мы сидим всегда с избыточными мощностями. По-другому для нас лучше больше, чем меньше, потому что если мой покупатель хочет 10 бутылок вели, а я ему могу сдать только 8, и значит оставшиеся 2 становятся антипокупателями. Вот на эти 40% ресурсов вокруг вас вы и можете претендовать как предприниматели. Вам совершенно не обязательно строить свои собственные заводы, они вам не нужны, они есть уже в избытке. Вам совершенно не обязательно свои сервера, они есть сегодня на рынке. Не нужны капекс, то есть основные средства. Вам не нужны деньги на приобретение. Найдите идею и, соответственно, придите к тем людям, у кого эти избыточные основные средства имеют место быть. Хорошенько подумайте, это первый шаг. Мы то же самое сделали. Мы с моим партнером пришли в эту компанию, сказали, что вот есть такая история, давайте эту историю совместно начнем делать. Это первый, самый шаг по тому, как из ничего сделать что-то. Вторая история – оборотные средства, верно? Какие есть варианты, где взять оборотные средства? Так, практическую плоскость переходя. Нету залогов, да? Вряд ли дадут. 4F, да. А вы как фаундер, как основатель вашего бизнеса, вложили свой equity, опять же это называется, прошу прощения за терминологию постоянную, но мы только нарабатываем аналоги. Свой equity — это пот и кровь свой. То есть вы бессонные ночи вложили, дальше вы подключили людей, которые разделяют вашу идею, которые так же, как вы, вкладывают реальные ресурсы в виде своей жизненной силы, времени, которые они могли бы там, не знаю, на ближайший завод сходить и что-то там подработать, какие-то копейки. Возможно, на этом этапе еще говорить об инвестициях рано, хотя в вашем рынке сегодняшнем бизнес-ангелы уже реально есть. Есть сегодня люди, которые называют себя бизнес-ангелами. Кому эта категория известна? Большинство понятно, совсем коротко. Это люди, которые инвестируют в идеи. Есть венчурные капиталисты, я отношу их к себе, я не инвестирую в идеи. Я восхищаюсь идеями, я всячески приветствую людей, у кого горят глаза, потому что это людей, которые, люди, которых я уважаю, это люди, к которым, числу которых я себя отношу, предприниматель. Но я не инвестирую в идеи, я не умею с маленьким индексом потерь выйти из идеи в нормальный бизнес. Вот этим занимаются, умеют считать свои риски бизнес-ангелы. Соответственно, если у вас прорывная идея, идите к бизнес-ангелам. Гугловните это слово «бизнес-ангел». В России есть целая ассоциация, по-моему, даже две уже. Там сидят реальные ребята, которые под идею дают бабки. Если же это альтернатива, опять же, для вас по тем или иным причинам сомнительная, сейчас у меня есть предприниматель, который набрался наглости прийти ко мне, начать переговоры с моими топ-менеджерами о утилизации избыточных мощностей, то есть покупки избыточных мощностей моих, как еще и за мои деньги. Значит, мои менеджеры не могут их утилизировать, они простаивают, это минус для нас. То есть мы как минимум начисляем амортизацию, как максимум еще платим там наладчикам, работягам, которые стоят с неработающими станками. Надо же выходить на смену, иначе там все у нас развалится. А этот товарищ, он готов наши простаивающие станки купить, но за наши же деньги, чтобы мы ему еще 40 дней отсрочку дали на его продукцию. Вот это правильный подход, абсолютно правильный. И собирая неиспользованные вокруг вас ресурсы, вы сделаете то, что делают предприниматели. Еще вопросы?
У меня два вопроса. Характеризуйте, пожалуйста, вашу личную миссию. А второй вопрос. Чистые навыки и качества, которые вы хотели бы передать своим детям.
Моим детям. Спасибо за вопрос. Очень важный для меня вопрос связан с тем, каким мы с вами являемся, какова наша роль. Да? Я не хочу сейчас перегружать вас всяческими там вопросами, связанными с моей жизненной позицией и миссией. Ранее говорили о том, что для настоящего предпринимателя в какой-то момент нематериальные, начинается крен. Правильный крен от центра тяжести, от материальных к нематериальным ценностям, поскольку на самом деле, если любую религию вы откроете, вы прочтете абсолютно в любом трактате для массового потребления философском, вы увидите между строчек одну простую вещь. У христиан это называется так: не оскуднеет рука дающего. Чем больше вы будете как предприниматель делиться, я не предлагаю открывать вам фонды, чарити, там, давать деньги детям, там, сиротам и так далее. Это все, по большому счету, это все туманно, непонятно для меня, непрозрачно в большинстве своем. Не обязательно это делать, хотя это тоже правильный путь. Если вы знаете точно, куда идут ваши деньги, это правильный путь, я в эту игру с удовольствием играю. Но вот то, чем занимаемся мы сейчас с вами, это путь абсолютно понятный и абсолютно проверенный тысячами предпринимателей до нас. В свое время у меня были наставники, у которых учился я. Сейчас настало время, моя пора. Поэтому говоря о моей миссии, моя миссия сделать так, чтобы вам стало чуть-чуть понятнее, чуть-чуть комфортнее в том, чем вы занимаетесь. И если наши с вами 3 часа пройдут с пользой для вас, я буду считать, что моя миссия на эти 3 часа, на этот вечер абсолютно реализована. Соответственно, говоря о детях, здесь все еще более сложно, поскольку в случае вообще с предпринимателем мы имеем дело с близкими по духу нам людьми. В случае с детьми мы имеем людей, которые генетическим кодом пуповиной связаны с нами, и мы несем ответственность перед миром о том, что мы вырастили. Яблоко от яблони, оно недалеко катится, поэтому просто, скажем так, дать направление в мире, иди и делай свои ошибки, да, это по большому счету моя модель. Я не верю в протекциях, я не верю в подталкивании, в подсаживании, я верю в том, что когда человек учится ходить, он учится падать. Соответственно, только научившись падать, человек пойдет. И передать вот это умение вставать с колена и идти дальше, это, наверное, в моем случае самый главный навык. Если его удастся передать, то я думаю, что моя миссия вот здесь, как родителя, будет реализована и исчерпана. Спасибо.
2 сентября вы будете шестить Томск, Казань и Москву. В каком плане?
хорошем смысле этого слова. Мы собираемся искать, мы разговаривали в кофе-брейке, рассказывал ребятам, значит, идея следующая. Существует такая модель, уже опробованная в мире, называется она тек-тур, то есть технологический тур. Я не сильно пока погружен во все тонкости, но вот то, что мне известно в этой бизнес-модели, что на уровне идей мы ничего не отсматриваем. То есть я нахожусь в числе людей, которые отсматривают в России лучшие технологические проекты, лучшие с точки зрения самые перспективные по целому перечню критериев и, естественно, самые успешные. Три центра сегодня есть технологических в России. Это не Петербург, это не Нижний Новгород, это Москва, Томск и Казань. Мы едем туда, где в бизнес-инкубаторах в основном выращены эти ребята, и, соответственно, мы покупаем за долю в компании их идеи, их драйв, их команды. Мы помогаем им расти дальше, внося не только свои деньги, но и свои навыки, свои знания, опыт и так далее, становясь частью этой команды именно в объеме стратегического планирования. Вот что я имел в виду в смысле шерсти. Да, давайте. Опять же, вопрос очень сильный. Это такая пограничная территория. Это как вопрос, хорошо, ты нас нанял здесь принимать операционные решения, и мы целиком понимаем это. Но вот смотри, вот здесь операционное решение, которое срослось со стратегическим. Где остановить себя, когда тебя несет? Да, в большей степени это именно, да, неосознанно. Нет у меня формулы, как поделить одно, разделить полосой, сказать вот это вместе обсуждаемое, это я принимаю единовременно. А хороший механизм, который в основном работает, это опять ценности. Если у вас будут формализованные ценности в компании, то, используя вот это сито, довольно хорошо работает. Давайте так. Народ, мы тут накреативили, взяли сито под названием «Ценность» и говорим о том, что явно не катит. Но при этом большинство истратило огромное количество времени, сил, чтобы убедить меня в том, что это надо делать. Но не катит. Что мы делаем? Абсолютно правильно. Мы говорим о том, что это мое решение здесь. Я ответственен, в конце концов, за то, что мы играем по правилам игры, которые когда-то определили, возможно, мы тогда погорячились, хотя в моем случае нет, я не меняю ценность. Но я готов к тому, что это обсуждение мы можем инициировать. Что из базовых ценностей, которое было для нас важно по-настоящему 4 года назад, когда мы организовывали Вели, да, мы говорили о том, что это страсть к нашему продукту, а что больше отныне без страсти можно столько 3 года шарашить, технологию разрабатывать с нуля, делать линейку оборудования, которое в мире нельзя купить, запускать технологические процессы, которые нельзя пригласить консультантов, заплатить денег, и он тебе выстроит. Это можно сделать без этой базовой ценности? Тогда нельзя было. Сейчас мне пытаются убедить, что можно, не верю. Потому что сегодня мы на полке имеем количество конкуренции и объем давления конкурентного такого, что без этой базовой ценности, я не знаю, как ребята Дмитрий и все остальные мои коллеги, бойцы, которые дерутся за полком, без этой ценности просто за деньги могут победить и держать ту оборону, которую мы имеем в 7-м континенте, в азбуке вкуса. Нас постоянно выкидывают оттуда, потому что multinational платят бабки за полку. Соответственно, как встать в Вели, который не платит на полку, не имея базовой ценности внутри, на генетическом уровне моих ребят, я не знаю. Так вот, если затрагиваются вопросы, связанные с ценностями, я абсолютно диктатор и я авторитарен. Если это вообще, то я скорее демократичен и либерален. Если вы имеете веру в общеупотребимом смысле, я агностик, Если мы говорим о верю ли я в то, что делаю, я вам говорил, одна еще опять базовая ценность, если не в кайф, то брось. Значит, как только мне перестает переть от того, что я делаю, утром в офис в очередной раз в 8 часов утра я еду и думаю о том, хорошо, у нас кэш позитив есть, у нас возврат на 30 ARR, который мы обещали инвесторам, есть. Соответственно, дальше начинается жизненный цикл продукта, который называется кэш-аут, когда идет огромный денежный поток, и вроде он самый интересный. Он не самый интересный. Если вы утром в огромном стрессе, которого вы находите, не получаете удовольствие от того, что вы очередную гору забрались, и сверху, посмотрев в них, вниз, не получили вот этого внутреннего удовлетворения от того, что вы верили в то, что в эту гору вы можете зайти, и вы реально туда залезли, все, это с этого момента теряется всякий смысл заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вот это в смысле вера, она ключевая для ваших проектов. Нельзя без веры реализовать. Сегодня в текущем рынке и в текущем объеме конкуренции.
У меня вопрос по поводу неудач. Вы можете рассказать о своих неудачах на первых фазах? Причем самое интересное о ваших психологических переживаниях. Как вы через это проходили лично? То есть, что это значит для вас?
Спасибо за этот вопрос. Кто здесь присутствующих всегда терпит, не терпит, а достигает побед? Поднимите руку. У кого нет поражений? Нету? Браво, браво. Хорошая ремарка. Значит, ошибки делятся в моем случае на хорошие и плохие. Вы говорите о хороших ошибках. Если мои топ-менеджеры не допускают ошибок, точнее, не делают ошибок, я задаю себе вопрос, а что они вообще делают? Люди, которые там месяцами приносят мне зеленые зоны в KPI своих, они вызывают у меня не меньше вопросов, чем те, которые приносят только красные зоны. Порой бывают действительно такие очень филигранно работающие ребята, есть их единицы. Тем не менее, я отношусь к людям, которые регулярно лезут в воду, не зная брода, так перефразируя. Мы, наверное, с вами еще сегодня будем говорить про инновации, поскольку, я думаю, там лежат для вас самые большие возможности сейчас, в тяжелый рынок. Инновации – это не изменение того, что есть. Это глубочайшее заблуждение, называя инновациями изменение формы бутылки, надписи, там, я не знаю, вид был клюква, стала там какая-нибудь черная смородина. Инновация – это создание того, чего еще не было. Соответственно, реализовывать вашу мечту, не допуская ошибок, в сфере полной неопределенности, работая с тем, чего до вас никто не сделал, ну так, таких людей мне не посчастливилось встретиться. И взвешивая, это маленькая ошибка, это большая. Где мерило? Вы говорите маленькое, я солидарен с вами. Мы оптимисты в душе. Человек, смотрящий со стороны, скажет, слушай, все, приплыли. Это маленькая ошибка стоила им там четверти кэшфлоу месячного. Я склонен говорить о том, что да, мы на этой ошибке, мы выучились, мы купили себе знания стоимостью гораздо больше того, что мы потеряли. Но давайте будем реалистами. Кассовые разрывы никто не отменял. Прибежать к инвестору, когда у вас там, я не знаю, миллион, полтора миллиона долларов годовых объема продаж и кассовый разрыв, длящийся 40-50 дней, и перекрыться этим кассовым разрывом в условиях кризиса, точнее перекрыться деньгами, я не знаю, как это сделать. В ряде случаев это становится просто убийственно. Это ошибка, которая по большому счету при других условиях, при другом рынке и запасе кэша в кассе, денег в кассе, она вам просто-напросто вас бы тряханула. Но в данной ситуации вам инвесторы выделили четко определенное количество бензина. И съехав с вашей дорожной карты в бок, вы взяли четверть этого бензина, оставили, вылезая из кувета. Все, ваша компания что в этом случае? Ложится на бок. Кассовые разрывы. У кого бизнеса умирали от кассовых разрывов? Есть здесь такие люди? Вы прекрасно понимаете, что в день выплаты заработной платы ее можно в России там потянуть месяц, там, возможно, два. Но это то, от чего нам давным-давно с вами уже стоило начинать отказываться. Даже вам, начинающим, тем из вас, кто называет себя начинающими предпринимателями, вы должны понимать, люди обязаны от вас получить деньги вовремя. Не потому, что нас оштрафуют с вами там какие-то органы или там и прочее. Потому что наша с вами миссия все-таки тянуть людей вверх, используя их циничного, возвращая им все то, что мы по абсолютно неписанным законам должны возвращать. Они кормят свои семьи, у них есть родители пожилые. Нельзя жить с кассовыми разрывами, этого делать нельзя. Можно не доплатить налогов, но вас придут и арестуют. Вот, как правило, здесь есть стереотип, что налоги можно не платить, нельзя не платить вовремя, а зарплату можно. Нельзя. Это не бизнес. Вы строите заранее ущербный и негативный бизнес. Негативный бизнес, как из моей практики, далеко не растет. Поэтому, да, вы как соратники с вашими партнерами готовы не получать зарплату один месяц, два, три, это нормально, вы предприниматели, вы к этому готовы. Но ваш наемный персонал, то, о чем мы говорили, кассовые разрывы приводят к тому, точнее, невозможность заплатить людям вовремя зарплаты без крупных опозданий. Месяц вас тряхануло, два. Но это не должно становиться нормальной системой, когда вы, забирая из одних карманов деньги, вы удерживаете фирму на плаву. Соответственно, вот от таких ошибок никто не застрахован. Дальше, опять же, мы говорили, да, с вами, что для меня важно? Для меня важно видеть в новом бизнесе возможность совершенно другую, чем обычно вкладывают. Обычно имелось в виду, там, 3 года назад постоянно звучал вопрос у меня. А вот вы продали очередной бизнес. Как вы вообще могли, во-первых, это же ваш ребенок. Во-вторых, зачем вы это сделали? Ведь он давал, генерировал денежный поток. Друзья мои, я никогда в жизни не строил бизнеса на века. Все мои устремления к тому, чтобы изменить текущее положение вещей. Если мы в состоянии тряхануть реальность эту, изменить, зайти в России с порошком там, где до нас продавали напиток, предложить людям моментальное исполнение их желаний, то, над чем они привыкли там трудиться 15-20 минут там с помывкой посуды. То есть внести нечто, что по большому счету вызывает у людей удивление. Нечто осязаемое и полезное. То есть овсяная каша была, есть и будет вечно. Но как ее сделать с бактериями, без стабилизаторов, консервантов, вкусную, этого до нас не знал никто в индустриальном масштабе. Действительно, там, если вы поедете по хуторам каревальским, там, карельским, уфинов посмотрите, у них все это абсолютно адекватное, обыденное, и ничего странного нет, так же, как когда-то в свое время кефиры, айраны и кумысы. Но взорвать реальность текущую вашим бизнесом, принести людям то, чего до вас серийно никто не делал, это и есть цель, с которой мы приходим. Мы это предприниматели. Дальше, естественно, эта цель должна как минимум дать 3 раза тех денег, которые вы в него инвестировали, для того, чтобы приобрести возможность называться бизнесом. Всегда ли это происходит? Конечно, не всегда. Важно это? Конечно, важно. Но говоря о том, что важнее, денежный аспект или то, что вы взорвали реальность, для меня важнее изменение статуса рынка текущего до нашего вхождения и после. Мы сделали то, что до нас не смогли. Для меня важно, чтобы эти 3 раза денег, на которые рассчитывают инвесторы, они получили. И для меня важно, люди, которые вошли в этот бизнес на уровне середнячков, середнячков имеется в виду потенциал большой, лидерские качества, вера в себя, вера в продукт, в то, что они делают, но недостаточно знаний, опытов, академических знаний, чтобы из этих людей через 3 года выросли сформировавшиеся, законченные топ-менеджеры, которые готовы за собой повести команды. Вот в этом случае все три компонента характеризуют о том, что мы сделали достаточное количество ошибок, удержались и пришли к своей цели. Если по пути все эти шторма бесконечные, которые нас бросают влево-вправо, нас завалили, мы один из вариантов, один из трех компонентов успешного бизнеса не выполнили, я считаю, что это провал. И таких провалов в моей жизни было достаточное количество.
Сергей, можно вас попросить рассказать об Айдальском проекте?
Да, да, значит, я на Селигере позвал ребят на Байкал, и, соответственно, это действительно то, что сейчас меня очень сильно тревожит, не дает мне спать спокойно, так же, как и тех из вас, которые сейчас находятся в стадии стартапа, вынашивают свою идею. Если совсем коротко, кроме того, что там Байкал – это в России понятный бренд и одно из семи чудес света, на Байкале, сейчас на Северном Байкале, существует огромная потребность и в предпринимателях в первую очередь, потом в ресурсах и возможность превратить одну четверть Байкала в абсолютно уникальную территорию, которой не было аналога в России. В мире она есть. Самый близкий аналог – это Коста-Рика. Люди цинично зарабатывают на природе. Но самое интересное, они зарабатывают на природе, что делают? Охраняя ее. Да. Парадоксальная вещь. Костариканцы, товарищи, там сейчас партнеры мои говорят, мы зарабатываем на природе. В России это стереотип. Опа, так, все с вами понятно. Охраняя ее. Чем больше денег сегодня Коста-Рика получает с экотуризма, она получает миллиарды долларов. Это бизнес растущий вот так. Не 15, не 30%. Даже сейчас в кризис они все равно растут. Чем больше денег они получают, тем больше они территории конвертируют в национальные парки, в зоны охраняемой территории, а не наоборот. То есть они не вырубают леса, как обычно мы привыкли. Сегодня стереотип, чем больше денег дает предприятие, там, допустим, мой завод, завтра мне нужен новый корпус, послезавтра мне нужно для того, чтобы мой новый корпус работал, что нужно? Новая электростанция, правильно? К новой электростанции мне нужна дорога, и, короче, в результате что на нашей земле? Мы медленно, но верно уничтожаем нашу землю с вами. Пора серьезно на эту тему задуматься, что нельзя есть деньги. Этого еще никто не смог сделать и не сможет. Каждый год мы разогреваем, последние там 10 лет мы разогреваем нашу землю там в среднем на 0,3 градуса. Через 1,8 градусов мы достигнем, по прогнозам, в которые я склонен верить, так называемой точки безвозвратности. Это когда дожди, которые мы с вами последние 10 лет привыкли уже в Москве, которые в декабре, в январе, в феврале льют на наши головы. Это когда катаклизмы, циклоны всякие, заморозки, которые в июне, в июле на нас сваливаются. Мы привыкли ко всем этим катаклизмам. Но те из вас, которые живут на этом свете чуть больше 35 лет, помнят, что еще в нашем детстве этого ничего не было. Это явление, которое появилось последние 10 лет. И мы стремительно начали к этому привыкать. Вот этого делать нельзя. У нас с вами, как у наиболее передового и ответственного сектора общества, есть миссия у всех оставить на этой земле бизнес-модель, которая в состоянии ее перестать разрушать. Соответственно, глобально посмотря на эту историю, мы ее назвали в свое время биокультурной революцией. Что такое биокультурная революция? Это те бизнеса из вас, которые, создавая добавленную ценность, то есть создавая, принося их собственникам инвестиционный доход, при этом не создают углеродный след минимальный. Посмотрите, у кого будет время в интернете, что такое углеродный след. И на банальном, понятном языке, который не разрушает атмосферу путем парникового эффекта, который напрямую связан с углеродным следом. Это не ракетные технологии. Те из вас, у кого есть 8 классов образования, спокойно разберутся, что мы можем у себя в офисе делать, а от чего надо отказываться. Соответственно, мне посчастливилось в том плане, что я попал на Северный Байкал в 2001 году. Это действительно территория страсти, о чем Пауло Коэльо писал. Это действительно место, от которого сносит голову. Это чистый, это уникальный уголок земли, на котором можно заработать кучу денег, кучу, большие объемы инвестиционных программ правительственных, которые сегодня направлены на Байкал, можно и нужно запускать. Продолжение вашего вопроса, как без денег что-либо начать. Вот оно государство, оно инвестирует в Байкал. Хочешь ты того или не хочешь, эти миллионы долларов частично будут разворованы, частично дойдут до своих целей. Где наша миссия с вами, как предприниматели, чтобы этот корабль двигался правильным курсом? Создана зона экономического благоприятствования Северный Байкал. Это территория, которая по размеру больше Московской области, больше Дании, Франции, огромная территория, занятая на 1% людьми, то есть заводы, промышленность, дороги, жилые массивы на этой территории 1%, в Коста-Рике 10%. Соответственно, представьте себе природным комплексом, какого объема мы, предприниматели, можем управлять. И не на уровне, там до нас прошла нефтянка, соответственно, здесь непонятно, там, лужи нефти, пропиленные леса, испорченные речки. Этого ничего нет. К счастью для нас, Байкал является зоной всемирного наследия. ЮНЕСКО в 86 году, если не ошибаюсь. Поэтому по этим международным законам на Байкале ничего нельзя было делать. И сейчас там ничего нельзя делать. Соответственно, все, что можно делать, правительство определило там исчерпывающий перечень. Вот в этом перечне есть все, что нужно нам с вами. Там есть IT, там есть экотуризм, потому что отели, на которых люди приедут и будут загорать на солнышке, валяться, там не построишь. Минус 1,7 градуса среднегодовая температура. Там не поваляешься на солнышке. Хотя еще раз говорю, июль отличный, плюс 25 градусов, август отличная погода, там есть чем заниматься. Те из вас, кто заинтересован каким-то образом связать свою судьбу с Байкалом, там, туда нельзя приехать просто там покрутиться месяц, уехать, стать миллионером, нет. Туда можно приехать, разобраться, мы сейчас проводим ряд инфотуров на Байкал, где собираем предпринимателей, привозим, показываем площадки. Мы это создана управляющая компания, которой я руковожу, ответственная за привлечение как раз предпринимателей в зону. И, соответственно, за этими предпринимателями идет первый транш 10 миллионов евро, потом еще раз 10, еще раз 10, то есть 30 миллионов евро на этот год. Это реальная сумма аллокированных бюджетных средств государственных. Для того, чтобы все ваши идеи, для того, чтобы все ваши имеется в виду предприниматели, в том числе мои, деньги на билеты, проживание там, время истраченное на этот проект, могли материализоваться. В результате мы с вами должны оставить там 1, возможно, 2, 3, до 5% по моему плану территории Северного Байкала. Предприниматели могут превратить в дороги, в яхт-клубы, в вертолетные площадки, в места парковок гидросамолетов и всю эту инфраструктуру. На оставшиеся 95% природы девственной мы должны в том же виде передать нашим детям, чтобы в этих лесах по-прежнему водились, я не знаю, соболя, о чем никто не верит. Баргузинские соболя и реально водятся на той земле. В речках водится рыба такая, как таймень, там омуль и остальное. То, к чему нам трудно себе представить, сидя сейчас в Москве, где в лесах нет ничего, кроме карманных кабанов в Завидово. Там осталась реально нетронутая природа. Вот в таком же виде ее нужно сохранить, на этом зарабатывать, показывать. Тем самым возможность создания вот этих экономических бизнес-моделей, которые генерируют прибыль, не разрушая и не мешая земле находиться в текущем состоянии. У меня на блоге, я всех, кто заинтересован в этот проект, приглашаю ВКонтакте, посмотрите меня, Сергей Выходцев, соответственно, я более дам понятную информацию, вышлю вам все заинтересованным людям конкретику, там, правительственную и прочую программу, где вы можете поучаствовать. Еще вопросы?
Сергей, расскажите, пожалуйста, как вот начинающим предпринимателям правильно общаться с инвесторами? Что инвестору интересно, что не важно вообще? Есть ли какие-то рецепты, вот как преподнести свой проект грамотно инвесторам?
Лучшее, что я могу вам порекомендовать, зайдите опять же в Google, всемирный источник знаний, и наберите Гай Кавасаки. Это парень, который ведет свой собственный блог, написал книгу на тему, которую недавно, о чем вы говорите. Реально конкретный лист не мыслей, идей, а реально конкретных действий, следуя инструкции, проведя весь тот перечень, который как там написан, я думаю, с вероятностью больше 80% вы получите деньги. Лучше я вряд ли скажу, чем он. По своей там именно по инвестициям, не помню название, к сожалению. Еще раз, если потеряетесь, задайте мне в блоге этот вопрос, я вам дам прямо ссылку на его книгу. Ну, у него, у Кавасаки, в блоге вы найдете ответ.
Предприниматель, это в любом случае не просто собственный опыт, естественно, группа ошибок. Это еще добавка всего уже получается сейчас образование. То есть везде много предложений, везде семинары. Сейчас же была антикризис, там, мне кажется, больше всего выгоднее сейчас это то образование. Везде эти кризисные предложения, и просто теряешься, как бы. Вот вы бы кого посоветовали? Как вообще вы получали образование, именно бизнес-образование?
Я думаю, что правильный шаг вы сделали. Вы находитесь среди вам подобных, это самое главное. Если мы сейчас в кулуарах с вами на кофе-брейке соберемся и на эту тему поштормим, вы получите проверенные вещи. Интернет, буклеты и вся эта прочая галиматья сейчас, вот в кризисное время, я не стал бы на это рассчитывать. Словно говоря, что вас сейчас первый шаг интересует? Ребятам нужна инвестиция. Человек, который знает не понаслышке эту область, с большой долей вероятности дает им направление, в котором двигаться. Следующее. Вам нужен HR на мероприятиях, таких, как вы сейчас присутствуете. Кто из HR-овцев существует? Здесь есть из HR кто-то? Нету. Хорошо, HR проехали. Соответственно, по финансовому блоку задайте вопрос людям, кому вы верите. Здесь я с большой долей вероятности полагаю, ни у кого нет маркетинговых идей в отношении вас. Продать вам какой-нибудь очередной сомнительный курс по образованию. Здесь собрались люди до 10 часов, в противном случае, слабый дух. Представляю, зачем сидеть здесь.
Сереж, на всякий случай, член клуба не мог задать такого вопроса, просто это один из гостей, но то, что оно находится правильно тогда, мы уже эти вопросы решили для себя. Больше общайтесь, смотрите на сайте, читайте, мы даже рекомендуем, какие книги, кто это сказал, кто рекомендует, почему. Вот. Так что вот, привыкайте к этому обществу.
Ответили на ваш вопрос, да? Задайте вопрос коллегам, короче.
Да, у меня конкретный вопрос, вот девочка познакомилась. Как защитить свою собственность, ну, то есть патент, который не получен в Роспатенте, то есть то, что меня обворовывают. Я попыталась задать на сайте, мне сказали, так, вы неправильно там задали вопрос, это не туда. И, честно говоря, просто когда ведешь производство, и когда там еще какие-то вопросы, вот думаю, куда там еще что куда писать, я так осталась с этим вопросом нерешенным.
Давайте, если вам здесь не помогут с ответом, а я думаю, что это не так. Есть еще дружественная организация МКП с теми же самыми миссиями и, скажем так, управляющими признаками и принципами, то есть ценностями, о чем мы говорили. Она называется IO, Entrepreneurial Organization. Вот здесь Андрей Громченко, ее президент. Она не конкурирует с МКП, она делает ту же самую задачу, решает. Единственное, чем мы, две организации, отличаемся, там входной билет, это минимум должен быть $1 млн оборот. То есть те из вас, у кого уже бизнес состоявшийся с $1 млн, может быть членом двух организаций, но вступить в одну из таких организаций для вас, это, наверное, самое будет сейчас полезное. В этом случае вы получите не маркетинговые всякие приемы продажи вам знаний, а проверенные через ваших коллег, пропущенные через себя. Андрей вам поможет, если кто-то заинтересован подумать о вступлении в ИО. Мы здесь рядом с вами. Скелет в шкафу. Я думаю, не один, да. Не один. Мы с вами на кофе-брейке обсудим, хорошо?
Это же самый интересный вопрос. Я думаю, скелетов просто у всех много, а как вы, собственно, эти скелеты отбиваетесь от них? Вот это интересно.
Порой наступает мгновение в жизни, когда опускаются руки, чего здесь греха таить.
порой ошибки прошлые, текущие, какие-то череда неудач, она, в общем, выбивает из седла. Конечно, самое светлое – это детвора, в том случае, если она у вас есть. Я думаю, что здесь немалое количество людей, у кого есть дети. Это лекарство от всех самых больших разочарований. То есть вот эти глаза, их конкретный такой вселенский оптимизм. Мне это очень сильно помогает. Там 2-3 дня выключить телефон и просто-напросто провести с ними время. Это работает. Ну, плюс у меня есть еще такое место на земном шаре, которое мне посчастливилось найти. Это Северный Байкал, я о нем тоже вам рассказывал. Там я себя сам ощущаю ребенком в большей части. Это безотносительная такая радость бытия, когда ты просто утром просыпаешься, неважно, в палатке ты спал, у костра с тунгусами при минус 30 градусов, на тоге. Просыпаешься человеком, который абсолютно обновлен, общение с природой, общение с людьми, которые не испорчены всеми нашими придуманными ценностями, надуманными. То есть это та самая биокультурная революция, возвращение к настоящему, к каким-то понятным человеческим радостям, радость движения вперед, радость обретения настоящих друзей, которым по барабану, не знаю, там, Бентли у тебя или там Феррари, Гольфстримы, все наносные. Ну да, да. Найдите такое место для себя в жизни. Я полагаю, что такое место на карте у каждого есть. Время от времени возвращайтесь туда. Возможно, это там, я не знаю, малая родина у кого-то там, на расстоянии вытянутой руки. Неудачи, они неизбежны. Нужно вырабатывать в себе эти антивещества от этих укусов и идти вперед. Дорогу осилит идущий. Еще вопрос. Здесь, как обычно, два таких диаметрально противоположных взглядов на MBA, поскольку название само по себе не российское, да, есть перевод такой еще очень распространен на Западе, mediocre but arrogant, то, наверное, в близком переводе MBA переводится как mediocre – это посредственный, but arrogant – это но очень самоуверенный. Чрезмерно самоуверенный. Здесь я, наверное, готов разделить свои ощущения по поводу того, что пока мы называем MBA в России. Хотя в любом правиле есть исключения. Есть ребята действительно очень светлые и очень хорошо подготовленные. Мне нравится то, что делает Стокгольмская школа экономики. Их программа, их подход, а это важно, вселяет мне оптимизм, и я вижу плоды, то, что на выходе получается у них. Сейчас Сколково идет правильным путем, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но у Варданяна ценности жизненные, которые целиком и полностью совпадают с тем, во что верю я. Нельзя мерить абсолютно весь мир размером денег. Деньги – это очень важно, но возможность спуститься в метро без опасение того, что ты оттуда не поднимешься больше, оно стоит неизмеримо больше, чем все блага там, 9 и 12 нулей, которые можно себе представить. Соответственно, я полагаю, что вот с такими отправными точками и с тем составом, который Рубен нанял для реализации их мечты по Сколково, Сколково тоже даст правильный уровень образования. В моем случае у меня за плечами Стэнфорд, где, в общем, понятно, что ты вкладываешь, что ты получаешь. Вкладываешь очень много, но получаешь гораздо больше, поскольку все выпускники, все аламни наши, они прослеживаемы. Вы можете посмотреть, кто достиг чего, инвестировав в себя, время и денег энное количество. Опять же, MIT, для тех из вас, кто смотрит в сторону каких-то технологичных бизнесов, конечно, Массачусетский институт технологий дает феноменальный объем знаний, которые в состоянии дать вам рывок в обычных условиях, которые вряд ли можно приобрести. Ну, наверное, вот
две школы, которые я хорошо знаю, понимаю изнутри, из российских и западных. Как учиться в Стэнфорде, где год обучения стоит 60 тысяч долларов, будучи начинающим предпринимателем, я не знаю. Мы с вами плавно переходим к следующему важнейшему вопросу, да, это баланс жизненный, то, что всегда волнует предпринимателя. О жизненном балансе будем говорить? Когда наступает момент, когда тот набор стресса, негативной энергии, которую вы получаете, перевешивает вашу личную жизнь, и вот этот баланс между работой и вашим досугом, которого по большому счету у предпринимателя нет, лекарства у меня нет. То есть дать вам какой-то законченный совет, к сожалению, я не смогу. Методом пробы и ошибок я пришел к тому, что если не в кайф, то брось, опять возвращаясь к ценностям. В какой-то момент, если в течение там 2-3 дней, недели вы понимаете, что дорога в офис, либо к компьютеру, если вы работаете из дома, для вас становится такой, в общем, непреодолимой чертой, надо завязывать с этим делом, надо переключаться на что-то другое, и это плодотворнее работает. То есть эффективность вас в состоянии абсолютно потерянного энтузиазма, потерянной воли к победе и потерянной веры, она, в общем, минимальная. То есть из чего складывается настоящий предприниматель? Это видение и вера. Соответственно, из видения и веры складывается идея. Идея, она как вирус проникает в всю вашу организацию, заставляя людей прыгнуть гораздо выше головы своей. То, что сделать за деньги, просто нельзя. Нельзя самого толкового топ-менеджера замотивировать деньгами, сделать то, что вы в состоянии сделать как предприниматель со своей командой, которая верит в вас. Мне не удавалось такого видеть. Теряя баланс жизненный, вы теряете вашу, то, что называется сейчас такое, схожее, избитое название харизма. То есть вы теряете то уникальное, что отделяет вас от менеджеров, наймитов, как мы их там называем, которые все по барабану, плати мне бабки, я буду выполнять твои задачи. Не потому, что они плохие, они неплохие, они нормальные. Просто нету пока лидера, который заразил бы их идеей. Поэтому баланс – это очень, очень важный факт, очень важный аспект жизни предпринимателя. Я думаю, что здесь есть смысл нам взаимно обмениваться идеями. И те из вас, кому удается этого состояния удерживать в длительном промежутке времени, буду признателен, если поделитесь у меня на блоге с этим ВКонтакте. В общем, это очень важно, и над этим надо постоянно думать, не оставляя на второй план. Это один из факторов победы вашей.
Сергей, можно вопрос?
Да.
Вот как вы определяете момент продажи? Это исключительно финансовые показатели, да? Или что-то иное? И считаете ли вы, что компания Nestlé поддерживает те традиции, то качество, которое вы закладываете?
Ну, начиная с последнего. Конечно, в отборе новых родителей вашего детища, любой предприниматель, я здесь не исключение, скрупулезен. Просто сумма, которую вам в виде чека выпишут, это важный фактор. Но из известных мне примеров не менее важно, что дальше будет происходить с твоим бизнесом. Разговаривая на эту тему постоянно с тем же самым Каркуновым, Стеньковым и всеми остальными ребятами, народом, который успешно пристроил свои детища, этот аспект волновал и Андрея, и Олега, и меня, естественно. Потому что, похоронив вашу идею, как минимум, это станет очень скоро известно. Если ваш бизнес зачахнет и завянет, то следующего создать до того же уровня, на уровне вот прагматичного подхода. При этом вы прекрасно понимаете, что инвестировать такие деньги, которые multinational там платят нам, не будучи уверены, что бренд ляжет на почву, где он будет продолжать процветать и расти, это тоже инвестиционное решение, за которое там CEO не погладит по голове. То есть первое лицо в компании, но он очень серьезно потом получит проблемы, если этот бизнес зачахнет. Поэтому это такой вопрос, на который отводится очень много времени. Вопрос женитьбы. Здесь масса тонкостей, но в целом я вам могу ответить следующее. Конечно, мы смотрим на покупателей. Конечно, для нас это важно. Цена – это не менее важный аспект, но и не более важный аспект. Они приблизительно равнозначны. Мы говорили о том, что вся топ-менеджерская команда всегда во всех случаях переходит к новому владельцу. И если быть совсем кратким, я продаю бизнес тогда, когда он перерос меня. Если я понимаю, что я не могу привнести никаких прорывных инновационных решений бизнесу, я изжил как генератор прогресса, команда, которую я сканирую по всем направлениям, не в состоянии произнести то, что я могу уловить и что я могу трансформировать в следующую ступень. И, естественно, очень важно, это настрой, с которым я еду в офис. Как только бизнес перестал расти в части своей инновационности, прорывности, я говорил сегодня о том, что если 2-3 месяца подряд ребята мои на передовой, который называется у нас R&D, Research and Development, не окр по-русски, если не окр мой не дает в течение 3 месяцев каких-то абсолютно безбашенных идей, от которых у них крыши несет, и приходим к сейлзам, они говорят, вот класс, абсолютно цепляет, хорошо, продать это будет невозможно, но нам нравится. Вот если этого не происходит, то значит надо из бизнеса выходить. Потому что продавать бизнес надо, когда он летит вот так. Когда он вот такой, продавать поздно. Что очень скоро будет такое, и мы просто-напросто потеряли всю ту инвестиционную составляющую. Что в современном бизнесе надо зарабатывать на продажах, а не на сгенерированном кэшфлоу. Там эти, не знаю, 15-20% net profit, которые дает бизнес, сегодня меня абсолютно не интересует. Не интересует там и беда multiple 7-8, которые платят сегодня инвестбанки и стратегические инвесторы.
Сергей.
Давайте в Google дадим ребятам. Давай.
Добрый вечер, меня зовут Антон Смирнов. У меня такой вопрос. Вы могли бы вы перечислить тех предпринимателей российских, федерального, может, регионального уровня, которые вам импонируют?
Предприниматели. Сразу там достаточно много ребят интересных, делающих проекты. Вообще, если вот так абсолютно откровенно говорить, на страну 150 миллионов с нашими возможностями, ресурсами, сказать, что у нас нет предпринимателей, это ничего не сказать. То есть нам с вами предстоит из этой искры, перефразируя Владимира Ильича, устроить огромный пожар. Потому что мы с вами имеем астрономическую вообще масштаб бедствия, которое в правильном смысле этого слова, которое мы можем запустить. Переключиться с нефти и газа абсолютно в наших с вами силах. Сейчас, особенно в кризис. До этого времени я достаточно скептично к этому относился. Сейчас я вижу, что правильные движения вообще глобально наметились. Все зависит от здесь присутствующих, от нас с вами. И при таком подходе, действительно, когда мы с вами начнем в передовых ячейках рассылок по альтернативной энергетики видеть там Иванова, Петрова и компания там из, я не знаю, из Новосибирска, из Москвы, из Рязани, без разницы. То есть я сторонник инновационных подходов, потому что а, там больше всего денег, б, там больше всего кайфа. Когда вы делаете подобного рода задачи, когда вы работаете в альтернативной энергетике, когда вы в хай-теке работаете, когда вы работаете в биотеке, в пищевке, не фармацевтиклс, я не верю в фармацевтику, я верю в то, что называется биотек, life science. Вот такими людьми я хочу гордиться. Сейчас эти строчки занимают индусы, китайцы, и первые ростки начинаются в России. Поэтому я еду сейчас в Russian High Tech Tour 22-25 числа. Вот этих людей я к себе на блоге размещу и скажу, вот это наши передовики. Потому что не себя... Не при моем уважении всем к Андрею, коллегу и всех предпринимателей, которые создали первые бренды, мы все сделали бренды в пищевке. Сегодня гордиться пищевкой уже я не могу. Сегодня я могу гордиться ребятами, которые сделали водородные соты, которые сделали прорыв в трансформации солнечной энергии в электрической, которые сделали прорыв в дородовой диагностике плодовой. То, что называется на втором месяце беременности, сегодня не внедряясь вообще в... То есть никаким образом не нанося ущерба матери, сегодня идет диагностика, какими врожденными заболеваниями данный плод уже передан генетически. Это китайцы, это индусы. Сегодня мы с вами говорили о том, что Эрнст & Янг в прошлом году, большая честь для меня, что я стал предпринимателем года России. Здесь звучало, опять же, Аркадий говорил абсолютно справедливо о том, что достойные ребята были, абсолютно не менее достойные, чем я. Были ребята из золота, полюзолота, была азбука вкуса. Все были достойные. Почему Эрнст & Янг отдал мне пальму первенства, я абсолютно уверен в ответе. Потому что вектор, который Россия должна для себя сделать как основное направление, он, к сожалению или к счастью, не лежит в традиционных для нас областях. Вектор лежит там, где в то время, в прошлом году, было только вере. Мы ушли в биотек. Биотехнологии – это там, где вершатся сегодня миллионы долларов, миллиарды долларов. Нанотехнологии – там, где создаются миллиарды долларов. И здесь надо отдать должное. Мы движемся не совсем с той скоростью, как хотелось бы, мы это государство, но в правильном направлении. Нам осталось с вами подтянуть энергетику альтернативную, нам осталось подтянуть с вами хай-тек, потому что мы настолько отстали от индусов и от китайцев, что здесь огромное количество возможностей для нас всех.
А можно по поводу альтернативной энергетики чуть поподробнее, пару слов?
В моем случае, да, я верю в водоросли. Я 3 года назад считал и продолжаю считать, что это будет самое перспективное с точки зрения вложенные деньги и силы, и время, и возврат. 3 года назад мы были в абсолютном меньшинстве, и нас, по большому счету, даже слушать никто не хотел. Сейчас мы говорим о том, что этот сегмент водорослевый, он сформировался, там опять Индия и Китай, там уже сейчас идут большие сделки, большие серьезные сделки стоимостью от 100 миллионов долларов компании покупают и продают, хотя мы все на уровне прототипов. То есть мы создаем биореакторы, мы патентуем, и ни одной промышленной установки пока в этой индустрии не сделано. Я думаю, что она появится там в ближайшие полгода, максимум год. Мы стоим в 8 месяцах от рабочего образца, пока мы прототипы лабораторные. Но здесь огромные перспективы для тех из вас, кто заканчивал вузы, связанные с тем же самым там, биохимией, органическая химия, физическая физхимия, математикам есть чем позаниматься. Короче, инженерные специальности сегодня чрезвычайно востребованы. Посмотрите на альтернативную энергетику. Там ниша, там большие деньги, и там Чубайс с огромным кошельком. Роснано сегодня готовы инвестировать в это направление, если у вас будет серьезное что-то. 3 года назад, когда мы ходили туда, никто серьезно вообще с нами не разговаривал. Объясняли, есть «Газпром». Ребята, если вдруг вы что-то тут намутите с вашими водорослями, дальше можно не продолжать. Сейчас кардинально все меняется на глазах.
Вопрос, возвращаясь к балансу. Здесь Денис Голубицкий, МКП. Как вы планируете, делите время между двумя вашими проектами? Как я понял, это любимым Вели и не менее любимым Байкалом. То есть они даже в расстояниях разнесены.
Денис, к вопросу о Байкале. Мы с вами ровно 3 часа и 3 минуты занимались тем, что приносит большое удовлетворение мне и хочется верить вам. Соответственно, давайте сделаем так. Давайте все то, что мы не успели сказать, мы адресуем нашему, скажем так, инициатору всего этого мероприятия, перенесем это на другие площадки. Буду рад встретиться с вами еще раз. Соответственно, полагаю, что те же самые вопросы под другим углом следующие спикеры за мной. Я хочу вас всех поблагодарить за интересные вопросы. С вами было кайфово работать. Спасибо вам, успехов вам, ребята, чтобы те неудачи, которые у нас с вами неизбежны, вас не выбивали из седла, и еще раз дорогу осилит идущий.
Спасибо.